Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу». Микрофона Данила Гальперович. Гость нашей передачи – писатель и политик Эдуард Лимонов. А вопросы ему задают Дарья Костина из «Коммерсант радио» и Юлия Йоффе из «Foreign Policy». И я сразу должен сказать, уважаемые радиослушатели, что эту передачу мы записываем 20 марта, в так называемый «День гнева», когда по всей России идут акции протеста. И мы уже знаем последствия российской акции протеста, самые первые московской акции протеста. И о них, конечно же, мы тоже говорим, но у меня есть надежда, что мы поговорим с Эдуардом Вениаминовичем еще и о его писательских планах, а вообще о жизни, вообще о том, как он себя чувствует сейчас в нынешней России и как это самочувствие отражается на самой разной его деятельности. Но до того, как мы начнем этот разговор, немножко биографии нашего героя. Эдуард Вениаминович Лимонов родился 22 февраля 43 года в Дзержинске, Горьковская тогда область. С 67 по 73 жил в Москве, стихи писал до начала 80-х, потом занялся прозой, потом журналистикой. В 73-м, настаивает Эдуард Вениаминович, эмигрировал из СССР и жил сначала в Соединенных Штатах, потом во Франции. В начале 90-х восстановил советское гражданство, возвратился в Россию и начал активную политическую деятельность. Участвовал в осеннем противостоянии 93-го года в Москве на стороне Верховного Совета, а в 94-м основал национал-большевистскую партию. В апреле 2001 года по обвинению в хранении оружия был заключен в следственный изолятор ФСБ Лефортово. Я помню, что еще было там обвинение в создании вооруженных формирований, которые потом сняли.
Там было еще три статьи, которые потом не смогли доказать. Среди прочего, был терроризм и попытка создания сепаратистской республики на территории Казахстана.
В туннель от Бомбея до Лондона не шили?
Нет, ну почему? Были серьезные обвинения.
15 апреля 2003 года Эдуарда Лимонова приговорили к 4 годам лишения свободы, и потом он был освобожден условно-досрочно после скольки лет заключения?
2,5 года. Из них 2 с лишним в тюрьме.
Ну что же, милые дамы, пожалуйста, кто первый? Юлия Йоффе.
Вы сидели в тюрьме 2 года. И сейчас идет большой скандал насчет вот российских тюрем. После того, как умер там Сергей Магнитский. Ваш опыт, вот как вы сидели, это соответствует тем, что вот рассказывают друзья и сторонники Магнитского?
Ну, мой опыт немножко особый, поскольку я был обвинен в государственных преступлениях, и поэтому сидел 15 месяцев, я просидел в тюрьме Лефортово. Это тюрьма для государственных преступников. Она отличается очень сильно от нормальных, в кавычках, российских тюрем. Ну, прежде всего, это очень одинокая такая тюрьма. Там камеры всего на 3 человека. Приблизительно 2/3 тюрьмы в то время, когда я сидел, не были заполнены. Условия содержания там лучше. Ну, ты там не сталкиваешься практически ни с какими другими заключенными. Она такая, как строгий изолятор. И там работают сотрудники ФСБ, а не милиция. Она очень тяжела для людей неинтеллектуальных. И для меня она была благотворной. Я там работал, написал 7 книг и умудрился. Но главное, что не то, что написал, а главное, что сумел оттуда передать их на волю. И они выходили у меня практически сразу же после того, как я их написал. А потом я сидел в Саратовском централе 10 месяцев. Это уже была такая тяжелая тюрьма для тяжелостатейных. И тем не менее условия содержания были, я бы их охарактеризовал как сносные. Все это потому, что этих людей все равно готовили к таким страшным большим срокам, что многие получали пожизненные, уходя из этого, так называемый третьяк, третий корпус Саратовской центральной тюрьмы. Я умудрился даже посидеть какое-то время в буре, в тюрьме строгого режима, на территории лагеря строгого режима. Хотя я еще не был осужден, это, в общем, противозаконно. Ну, там за интервью некое мне впаяли вот эту вот тюрьму. И, конечно, вот самое жуткое – это вот этот бур, да, на территории лагеря строгого режима. Нас заставляли по несколько раз в день там раздеваться догола, обыски. Утром ты встаешь, ты не имеешь права уже ложиться. Очень там тяжело было сидеть, да, безусловно.
Я бы хотел вас спросить о дне сегодняшнем, проходя... Я напомню, что это 20 марта, мы записываем передачу в день, когда по всей России идут массовые акции протеста. Проходя мимо Пушкинской площади, я видел усиленные наряды милиции, в общем, даже снабженные полевой кухней. При мне один из таких не слишком тощих милиционеров разливал какую-то еду своим коллегам. Эти коллеги были в мощных, крепких шлемах и так далее. Вот это ощущение войны или такого осадного положения в центре столицы, при том, что говорится о некой стабильности. Как вам кажется, вот есть некая... противоречие в ощущениях того, что пытается дать российская власть через телеканалы, через свои рассказы о укреплении вертикали власти, и то, что на самом деле существует, особенно сейчас, вот в связи с протестами.
Видите, Медведев пытается дать ощущение реформ, безусловно. Он много говорит о реформе милиции, но снять 17 генералов – это еще не реформа милиции. То есть на их место придут 17 полковников и получат генеральские звездочки, и будет все то же. Да? Добавлю, готовится создание какого-то наукограда, там много что нам предлагают. Тем не менее, нам не говорят о власти. Замалчивают усиленно. То есть у нас продолжает быть и, видимо, проектируется быть единовластие вот в форме такого тандема. А ведь на самом деле это самый серьезный вопрос, поскольку мы живем в полицейском государстве. Я тут говорю это безо всякой там истерики, без осуждения, как констатация факта. Мы не живем еще в тоталитарном государстве, не живем еще в фашистском, но живем в полицейском государстве, в котором все проблемы, в том числе и вот сейчас проблемы на Пушкинской площади, где вы проезжали, они решаются насилием. И вот этого никто не собирается отменять, никто не говорит нам, что будет с этой самой властью, то есть будет ли она, наконец, сменяема каждые там, предположим, 4 года, да, или 6 лет, как сейчас, но лучше 4, или же это будет навечно она переходить из рук в руки, как краденое добро от одного преемника к другому, потому что у нас параллельно образовалась вот такая манера передачи власти от одного преемника другому, и традицию заложил Ельцин, который вывел за руку с черного хода во вход всех каких бы ни было процедур избрания, вывел Путина на сцену, Путин, в свою очередь, вывел Медведева, теперь, видимо, может быть, Медведев выведет Путина, или я не знаю, что они будут делать, но нам, гражданам, это очень сильно осточертело, поскольку мы...
Я, собственно, спрашиваю вас именно об этом осточертении. Насколько, по-вашему, его уровень вот настолько силен или не настолько силен, что он отличается разительно от той картины, которую они пытаются дать?
Я надеюсь, что он силен. Но тут нужно принимать во внимание следующие, значит, несколько аспектов. Первое, это что все-таки 10 лет власти Владимир Владимирович Путин и Медведев примкнул к нему последние 2 года, и наступает определенная усталость у людей психологическая. Они видят, что обещания не выполнены. Если первый срок Путин просидел у себя в офисе, мне кажется, при общем ликовании, значительной части населения. И, собственно, интеллигенция была эти первые 4 года скорее на его стороне. Но потом, когда вот эта цепная реакция там несправедливых там штурмов, там Норд-Оста, Беслана, когда погибло больше людей, чем террористы могли убить, да, еще какие-то, все это собралось в огромную такую лавину, и люди крайне раздражены. Сейчас это серьезно, я думаю. Другое дело, что у немногих наших граждан есть опыт противостояния государству и борьбы с ними. Вот я и мои сторонники, мы имеем. Нас за 15 лет, у нас прошло около 200 людей через тюрьмы, а другие не имеют, вот, к сожалению. Если бы они имели, они были упрямее и сильнее.
Спасибо большое. Дарья Костина, пожалуйста.
И тем не менее, можно ли сейчас говорить о том, что общество поднимается и заявляет о своей позиции? Сейчас мы видим, что в интернете довольно активно наши граждане. Да, сейчас за последние 10 лет одно из самых таких серьезных выступлений по всей России сейчас проходит. Вот ваше мнение на эту тему?
Я могу со всей ответственностью сказать, что да, я вижу, что сейчас поднимается гражданин, поднимается общество. Если раньше основную тяжесть борьбы в той или иной степени на себе несли политические организации, то сейчас мы видим во множестве просто граждан. И вот мы стартовали движение на Триумфальной площади летом, и уже мы видим, как постоянно удваивается количество людей, приходящих к нам, при всем при том, что у нас не политические выступления, это выступления намеренно задуманные, как надполитические, не политические. И людей этих это крайне интересует.
И тем не менее, сегодня звучали лозунги в отставку и федеральных властей, и местных властей. То есть, во что, в принципе, все это может вылиться? Государство будет потихоньку давать возможность спускать пар людям, разрешая где-то и запрещая.
Видите, вот нам на Триумфальной не разрешили ни одного митинга. Всегда под каким-нибудь фальшивым предлогом. Ну, ясно, что это все предлоги. И на самом деле власть боится давления на себя, на нее, милую, родимую, единственную, планомерного и давление, которое не одноразово, знаете, тык, а потом забыли, и через год опять пошли. А вот именно такого постоянного. Она боится места, что будет место, будет традиция. Вот что мы пытаемся сделать на Триумфальной. Основать традицию протестных акций в одном месте, согласно всем лучшим канонам драматического искусства.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней Эдуард Лимонов отвечает на вопросы Юлии Йоффе и Дарьи Костиной. Юлия Йоффе, пожалуйста.
Еще мы видим, как вы сказали, много протестов по таким bread and butter issues. Там машины, налоги, ЖКХ. Многие говорят, что это положительно, что вот не такие вот так абстрактные темы. С другой стороны, это можно легче решить. Как бы выдать всем хлеб и все. Как вы думаете?
Я на всякий случай переведу. Bread and butter issues – это вопросы хлеба с маслом.
Хлеба с маслом, да. Я вижу, что действительно в ряде случаев, вот мы наблюдали, как Путин утихомирил восстание в Пикалево, да, в моногороде, где у людей не было. Он приехал, там чего-то заставил, намеренно унизил олигарха Терибаску перед камерами. Людям это все понравилось. Он раздал деньги, раздал работу. И, конечно, вот подобные протесты часто обращены за милостью, они обращены за милостью к президенту или к премьер-министру, и люди удовлетворяются тем, что им дали. Но мне кажется, что такие протесты все равно лучше, чем ничто. Постепенно, когда это сольется в одно такое цунами, на что я надеюсь, такую волну, то будут, конечно, преобладать лозунги смены политической власти, поскольку к этому неизбежно придут все. Понятно, что экономические условия существования наших граждан зависят также в значительной степени от того, кто у нас во главе государства.
Дарья Костина, пожалуйста.
Ну, в продолжение темы. Вы считаете, что есть сейчас какие-то перспективы вот этого цунами? Можно ли говорить о том, что все то, что сейчас происходит, будет вылито во что-то серьезное?
Давайте воздержимся от такого безоглядного оптимизма. Это все всегда полезно.
Для кого-то это было бы большой пессимизм.
Но я хочу сказать, что я не вижу вот в прошлое десятилетие подобных событий в таком количестве и на всей территории России. Вот мы завтра открываем конференцию по 31 числам. Да, к нам приезжают люди из 20 регионов, где они уже провели. Мы хотим так как-то консолидировать это движение, где они уже провели свои митинги по 31 числам. Это, люди делают это сами, мы никого туда не посылаем, у нас нет средств. Они сами выходят, услышали и выходят 31.
Вам не кажется, что вот это некая все-таки особая в России порода людей, которая проявляет себя улично активно и вообще политически активно, и для большинства граждан, которые в течение очень долгого времени были буквально, что называется, в асфальт заровнены со своими политическими какими-то всплесками, это, я имею в виду традиционно, со сталинских времен, это нечто все-таки не совсем не близкое, что должно произойти нечто очень серьезное, чтобы протест стал по-настоящему массовым.
Знаете, нам не нужно, на самом деле, нам не нужны все, так вот я цинично скажу, не нужны все 144 миллиона, там, 142. Достаточно будет 500 тысяч, на мой взгляд, уже достаточно. Дело в том, что мы никогда не сможем распропагандировать всех. У нас сейчас нет федеральных каналов, нет телевидения. И донести до сведения всех, насколько система устарела, насколько она основана на насилие, насколько она коррумпирована, мы никогда не сможем. Всегда найдутся люди, семьи которых зависят от власти, и таких, наверное, несколько миллионов. Те же милиционеры, они зависят от власти. Они, конечно, с большим удовольствием будут служить более симпатичной власти, но мы не стремимся всех убедить. Достаточно поднять активное меньшинство, этого будет вот более чем достаточно. Опыт всех социальных изменений, опыт всех революций учит, что достаточно вот того, что я сказал.
Юлия Георгиевна, пожалуйста.
А можно спросить, вот поднимется народ, а потом что? Вот цель какая?
Это народ тоже, конечно, те, кто поднимется, но это, как бы я сказал, это активное меньшинство, то есть они народ в квадрате такой, как бы. Это уже каждый стоит множество, я думаю. А что? Мы хотим... у нас банальные цели в России, как ни странно. Это даже не политические цели. Добиться свободных выборов. Добиться того, чтобы были назначены новые составы Верховного суда и Конституционного суда. Поскольку это позволит гражданину сразу же иметь рычаг борьбы с властью. Да, или, скажем, свободные выборы, вдруг кто-то захотел их фальсифицировать. Если состав Верховного суда будет, он будет не зависеть от власти, он примет разумное решение и скажет, да, вот было фальсифицировано или не было. Вот. А сейчас у нас подобных возможностей нет. Мы хотим свободные выборы, и на выборах образуется, конечно, многопартийный парламент. Я твердо верю в то, что не будет преимущества ни у одной партии, в том числе и у моих сторонников. Я не верю в это. Я верю в то, что будет более или менее равномерное распределение между различными идеологическими верованиями. И тогда мы сможем создать коалиционное правительство. Я считаю, что это будет очень хорошо для России на ближайшие 15-20 лет, поскольку это даст нам возможность каждому защищать тех людей, которым мы близки. Вот интересы.
Вы хотите поменять систему. И вот таких людей вот мы видели на Пушкинской площади. Их, наверное, человек 100-200. А больше человек выходит из-за повышения платежей
ЖКХ. Я все-таки опять рискуя как бы казаться необъективным, я хочу обратить внимание на Триумфальную площадь. Последний раз 31 января около 1000 человек. И люди не выходили за bread and butter, а выходили именно за соблюдение 31-й статьи
Конституции. Да, но в Калининграде выходил 12 тысяч из-за машин.
Видите?
А не за суда.
Безусловно, там особая ситуация. Я был в декабре, в конце декабря прошлого года, как раз в Калининграде. Я там все, думаю, многое понял, если не все. И, конечно, это область, в которой чуть меньше миллиона населения, она вся живет, даже и жила, и существовала на том, что служила посредником при перевозе, продаже автомобилей с Запада в России.
Совершенно шикарное сообщение из Калининграда. Шикарное в том смысле, что я представляю, как это должно быть красиво. Там сделали люди не совсем митинг, они сделали флешмоб. Они поднимают мандарины в руках, а там людей от 3 до 5 тысяч, и периодически скандируют боссу в отставку, правительство в отставку, но делают они это, поднимая мандарины. Вот в этом есть что-то такое даже восточное.
Я не знаю, что лучше бы они поднимали лимоны в таком случае, поскольку мне бы казалось, что это они от моего имени. А может, они поднимают лимоны? Вот вы знаете.
Может быть, да. Мы присмотримся потом к фотографиям, потому что я думаю, что оттуда будет много фотографий зрелищных мероприятий. У меня к вам вот какой вопрос. Не укрепляет ли это как раз вот наоборот, вы говорили о тандеме, не укрепляет ли вот такие вот настроения, что все рассыпается, и, соответственно, есть только один человек, которому вот свистнул, крикнул, проапеллировал, и вот он приедет, олигарха он обязательно накрутит, денег он обязательно привезет, и это, наоборот, укрепляет вот эту штуку, от которой люди так или иначе пытались избавиться в 90-е, а именно патернализм, такой вот царство.
Вы знаете,
такое.
Что я думаю, что уже обманули калининградцев, в частности, да, сумели запугать их руководителя Константина Дорожка, он отказался от митинга, который был на сегодня запланирован. И я думаю, что сейчас это, поскольку власть не хочет и не будет выполнять свои обещания, ну, просто мы судим по прошлому, она никогда не выполняла свои обещания. Она поддержит людей подачками, да, даст денег, а потом забудет о них. Это уже мы видели второй раз в том же Пикалёво. Мы видим, как это по всей России происходит. У нее нет желания, нет средств поддерживать все время людей. Поэтому ну, пускай будет так. Люди уйдут сейчас с улицы, а потом они увидят, что живут они точно так же плохо, что никто ничем им не помог, они вернутся к нам и злее вернутся, пускай будет так.
А мне кажется, что они уйдут на кухню или в интернет?
А я не боюсь. Ну, что, знаете, мы же говорим об эмоциях масс, достаточно отрицательных эмоций в воздухе. Тут я, к сожалению, как представитель оппозиции, я рассуждаю здраво, не цинично, но рационально.
Дарья Костина, пожалуйста.
Вы считаете митинги единственный эффективный способ общения с властью сейчас? У нас в России.
Знаете, я вот даже спешу так от негодования быстрее сказать, что просто ничего не оставили других способов. Понимаете, вы, когда нам говорят или мне говорят, вы там недоговороспособны, вы не хотите сделать то-то. Я в политике 16 лет, больше, наверное, уже, да? И я видел все. И я ни разу ко мне никто не обратился ни на одном этапе моей политической деятельности с просьбой поучаствовать в переговорах. Меня всегда ставят перед свершившимся фактом. У нас несправедливо запретили политическую организацию, нашу единственную, кстати, во всей стране. Абсолютно несправедливо по надуманным предлогам.
Ну что же, всю первую часть передачи «Лицом к лицу» мы поговорили о возможности массовых протестов в России. Я надеюсь, что во второй мы поговорим о милиции, об оппозиции, о писательских планах Эдуарда Лимонова.
Не надо о писательских планах.
Очень хочется. Очень хочется. Поговорим. Не отключайтесь.
Профессиональное самоопределение. Кем быть? Решаем в школе. Можно ли в 14-17 лет определить свое будущее призвание? Что бывает, если человек попадает в чужую для него учебную среду? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 21 марта в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Оппозиция выйдет на митинг на Триумфальной площади в Москве 31 марта, несмотря на очередной запрет властей. Все прежние попытки с 2009 года провести митинг каждый месяц, в котором есть 31 число, заканчивались разгоном акции милиции и задержанием ее участников. Акции проводятся в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Организаторы Дня гнева в Москве готовят обращение в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении городских властей. По мнению оппозиции, правительство Москвы, отказавшись согласовать мирную акцию протеста, спровоцировало массовые беспорядки, в результате которых были задержаны более 70 человек. В субботу в России тысячи людей вышли на акции протеста против ущемления гражданских прав и свобод. Возбуждено уголовное дело по факту пожара в субботу в бизнес-центре на севере Москвы, сообщил официальный представитель Московского управления Следственного комитета. В борьбе с пожаром погиб начальник службы пожаротушения Москвы Евгений Чернышов. На юге Афганистана при взрыве погибли 10 человек, еще 9 ранены. Как сообщил представитель администрации провинции Гельмент взрыв произошел на мосту в районе Герешк. Целью нападения была военная автоколонна. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посещает сектор Газа в ходе визита в Израиль и на палестинские территории. Пан Ги Мун побывал в городе Газа, пострадавшем от военных действий, и выразил солидарность с его жителями. Во Франции сегодня проходит второй тур выборов в региональные органы власти. В первом туре недели ранее больше всего избирателей поддержало оппозиционных социалистов. За них проголосовало 29%, в то время как за сторонников президента Николя Саркози 26% избирателей. В Великобритании задержано более 70 человек, участвовавших в столкновениях между представителями праворадикальной организации и антифашистами.
В эфире программа «Лицом к лицу» и в студии «Радио Свободы» Эдуард Лимонов. Он отвечает на вопросы Дарьи Костиной с «Коммерсант Радио» и Юлии Йоффе из журнала «Foreign Policy». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Эдуард Леонидович, еще раз.
Здравствуйте.
И я бы хотел поговорить о том, что занимает первые строчки новостей все последнее время. Это милиция, то, что она делает, то, что с ней делают. Вот ваше общее восприятие того, что происходит.
Вот мне как раз вот очень любопытно, почему занимает первые строчки новостей. Можно подумать, что раньше не было каких-то таких милицейских преступлений. Они всегда были. Я сидел в тюрьме, и было несколько камер, где сидели бывшие сотрудники милиции. Да, их отдельно содержат. То есть это, их все больше и больше. Это было в 2001, 2002, 2003 годах. Мне интересно, кто дал отмашку на показ по федеральным каналам вот этих всех вещей. На это интересно. Кто-то мочит милиционеров намеренно, как бы. Какая-то из кремлевских башен, я не знаю. Может быть, кто, может быть, это... Мне недоступны эти кремлевские тайны, я не знаю, да.
Но у вас есть это ощущение, да, что идет накат на милицию?
Не только ощущение, я абсолютно уверен, что так и есть. Я вкратце вам скажу в двух словах, что такое наша милиция. Во-первых, у нас есть жандармерия, безусловно. Это ОМОН и полки, особые полки милиции. Это те, кто выходит, вот кто сейчас стоит там на Пушкинской в этот момент. Это жандармы, по сути своей. Они тренированы на сдерживание толп, на избиение, на противодействие социальной активности граждан. Они живут лучше, нормальной милиции, получают вполне приличные деньги, тренируются очень часто как раз вот по своей этой узкой специальности избиения и рассеивания толп. И есть милиция трудяги, которые сидят в этих вонючих ОВД, которым каждую ночь они записывают там тонны бумаги, да, оформляют протоколы, ловят каких-то торговок, которых, в общем, по сути дела, и ловить не надо, распивающих пиво студентов и каких-то вьетнамцев без документов. Ну, короче говоря, это жуткая, поганая работа в тяжелых условиях. Не говоря уже о том, что им достается там мирить какие-то пьяные семьи, и сейчас подростков там шляющихся вечером после с наступлением темноты. Они как ассенизаторы, да, говновозы, говорили в старину, пусть простят меня вульгаризм. И вот они общество. Вот они ассенизаторы общества, они на себе это тянут все. Я, например, это понимаю. Я понимаю, я не делю их даже на хороших и плохих. Я просто говорю, что одни им плохо платят, он сидит как проклятый в этой своей клоаке. ОВД ужасный, ужасный, даже отремонтированный. Вот надо это все понимать. Надо понимать, что мент – это гражданин, одетый в форму, а жандарм – это жандарм.
Дарья Костина, пожалуйста.
Кому вы бы тогда отнесли бывшего майора Евсюкова?
Ну, мне неведомы там его биографические там данные, но по всем статьям он все-таки, он был начальник ОВД, безусловно. Я думаю, что это симптом того, что такой общей болезни. Болезни и общества, и милиции. Но милиция, кроме всего прочего, она одета в форму и имеет оружие. И ее болезнь в более тяжелых формах.
Правильно ли я вас понимаю, что ни у кого из милиционеров, а может быть даже тогда получается и в армии, если так присмотреться, не наступает изменение в понимании ответственности с принятием присяги? Милиция ведь принимает присягу, то же самое.
Я полагаю, что...
Они правда, вот по-вашему, продолжают себя считать вот этими же ребятами из подъездов, только в форме и теперь со стволом?
Я думаю, да. Я думаю, что они все равно являются частью народа. Я же сказал, они такие же граждане, как все остальные. А граждане все остальные тоже все не солнечно светлые, да, и прямо голубоглазые.
Да, они, но граждане присягу не принимают.
Они склонны... Я думаю, что это давным-давно ничего не значит. У нас, если говорить вообще о проблемах милиции, они огромные, это все понятно. Но как вы можете решить проблему милиции в отдельно взятой милиции в нашем обществе? Почему обошли суды? Почему нам не говорят о реформе судов? Суды куда важнее. Милиционер полно голодных ребят на улице, всегда можно кого-то соблазнить формой, дать в руки оружие. А вот суды, это очень важно для общества. Это я где-то сказал и повторюсь, солнечное сплетение, да, цивилизации, в общем, суды. Они навязывают закон. Если они навязывают правильно закон, значит, все в обществе более или менее нормально. А если они постоянно, систематически нарушают сами закон, как у нас это происходит, и закон, и чувство справедливости, тогда о каком здоровом обществе можно говорить? Милиция потом, в начале суды...
Юлия Йоффе, пожалуйста.
Значит, не нужна реформа МВД или она просто вот не в том порядке делает?
Знаете, вот мне напоминает все, вот как у нас такая грязная квартира, да, вот как Россия, такая грязная большая квартира, все черное-черное. И вот приходят люди, которые говорят, надо убраться. В одном углу перевернули стол, бросили, ушли в другой угол, там матрас стали выволакивать, он в дверях застрял там. Ну, вот такое образное у меня мышление, я думаю, кто-то грязь стал выметать, и потом грязь, это сверху еще воды налилось и все такое. Вот то, что они делают, это вот это. Это бессмысленно. Бессмысленно. Пока не будет честное руководство, пока не уничтожат государственные корпорации, которые дают возможность неограниченной коррупции, в том числе и власти. Да? Когда в карман государства и в карман этих частных корпораций любой, кому позволено, залезает, о каких милиционерах несчастных, которые там свои сотни рублей пытаются выбить, о какой уборке квартиры может идти речь, никакой уборки не будет.
Дарья Костина, пожалуйста.
То есть вы предлагаете снос дома вместо уборки квартиры?
Нет, я предлагаю всю команду, тех, кто убирает, вышвырнуть к чертовой матери, убирать должны другие.
А кто же это будет делать, вышвыривать?
Вы знаете, если вы хотите, вы посмотрите на нашу русскую историю, каждый раз у нас все цари, реформаторы, ну, я не буду трогать большевиков, потому что сейчас сразу начнут это в интернете протестующие там против... Это слишком еще живо. Возьмем просто царей-реформаторов. Каждый царь приводил с собой свою команду. Петру удалось многое, чтобы там не говорили. Россия была бы еще Индией, если бы не Петр Первый. Он привел с собой совершенно иную команду людей.
Что же их так всех не любили-то?
Кого, кто
как раз вот ровно реформаторов и убивали, ну, с завидной регулярностью.
А кому реформаторы очень так нравятся? Кому? Кому? Петр сделал огромную работу, совершил. Я считаю, что каждый наш, если не будем сейчас всех перечислять, но каждый наш государь, будь то или какой-либо иной государственный деятель, он приводил с собой совершенно иную, новых людей. Как всегда можно увидеть, но если есть новые люди, значит, это признак того, что совершается нечто очень важное, исторически важное и действительно реформа.
Я напомню, в эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Эдуард Лимонов отвечает на вопросы Юлии Йоффе из Foreign Policy и Дарьи Костиной из «Коммерсант Радио». Дарья Костина, пожалуйста.
Кто эти новые люди, на ваш взгляд? Вы говорите о том, что должны прийти принципиально другие люди с другим мышлением. Кто в этом обществе, в нашем российском обществе?
Я могу вам сказать, что вот когда я создал политическую организацию в 93-94 годах, то к нам пришли совершенно иные люди. работу, безусловно. Пришли люди молодые, много провинциалов, люди из каких-то забытых богом городков там, и у нас сразу появилось около 60 региональных организаций. Все это людям очень нравится и очень нужно. Очень нужно. И это новые люди в том смысле, что они не связаны, они не участвуют в сосании крови из государства. Да? И у них тоже, наверное, есть у каждого свои какие-то. Может, один из них более эффективен, другой может быть отморозком, не надо этого. Да? На них посмотрим, есть селекция, можно всегда отобрать. Я считаю, что государство должно опираться на молодежь, на провинциалов, а не прожженное чиновничество, которое у нас раздуто. У нас же сейчас больше чиновников, чем в Советском Союзе. Оно должно уйти. Должна быть смена элит. Вот что я хочу сказать.
Юлия Йоффе, пожалуйста.
Должна быть не только смена элит один раз. Она должна меняться 2, 3, 4 раза по системе.
Это когда,
да,
наладим, вы знаете, когда наладим это все, вот производство элит, тогда можно, да, это делать.
Скажите, пожалуйста, Эдуард Вениаминович, как вы оцениваете нынешнее состояние оппозиции? Потому что все-таки, я так понимаю, что питательной средой для производства элиты вы рассматриваете или для набора идей, например, в этот приходящий новый класс, который бы вы желали. Это все-таки оппозиция. Как вы оцениваете состояние оппозиции? Что она из себя представляет? Разная она, не разная? Что?
Давайте сразу же договоримся, что мы будем говорить об оппозиции, полицейскому государству. И в полицейском государстве. Когда нам говорят, вот вы знаете, во Франции там вышло 500 000 человек, а у нас не выходит. Я говорю, я жил во Франции очень долго. Достаточно долго для того, чтобы понять, что если завтра во Франции будет полицейское государство, то, может быть, и выйдут там 500 000 человек раз. Второй раз не выйдут, а потом будут выходить ровно столько, сколько выходит у нас. Давайте, это не оправдание для оппозиции, это объективный взгляд. Объективный взгляд, природа человека везде более или менее одинаковая.
Ну, понятно, это происходит, да, так, потому что...
Да, теперь будем говорить о русской оппозиции. Я считаю, что у нас существует... Пророки уныния повсюду, я их называю пророками уныния, это есть журналисты, в том числе и оппозиционных, масса. У нас вообще это национальный спорт, уныло пророчествовать. Они нам говорят, что у нас нет оппозиции, она вечно не такая. Слушайте, ну, конечно, она задыхается в этом подполье герметическом, да, конечно, она обречена на какие-то свары, споры. Вы дайте им вдохнуть воздух свободы. Отношу, я считаю, что в полицейском государстве, которое является, ну, это радикальное, да, государство, только радикальная оппозиция может противостоять полицейскому государству. Вся другая, ну, просто не вот может, не является. Безусловно, это не партии парламентские, которые называют себя оппозиционными. Безусловно, это не КПРФ, которая просто в своем эгоизме уже превзошла все, что можно. Эгоизм выживания такой. Безусловно, это не там не ЛДПР, и тем более несправедливая Россия, которую спикер Федерального собрания возглавляет партию и находится в оппозиции. Это только бред. Бреду можно в черном увидеть. Оппозиция, безусловно, это на сегодняшний день, это вот организации там Каспарова, это ОГФ, это Солидарность, это организация того же Касьянова, это Яблоко отчасти, хотя не очень мне совершенно неприятен их курс, но тем не менее можно их отнести. И безусловно, это мои сторонники, безусловно, эти люди, которые выходят на Триумфальную площадь. Среди них немало, как вы знаете, медиазвезд. Вот я назвал сразу, что и Каспарова, и Касьянова, все-таки это большие люди. В любой другой стране они сделали бы честь принадлежать к оппозиции. Я говорю, опять повторюсь, скажу, что недостаток, конечно, это мы оперируем в полицейском государстве, отсюда вот этот герметизм, невозможность выйти к народу и четко объяснить свою позицию, поневоле, в подполье всегда свары, ссоры и дрязги.
Но мне кажется, что оппозиция еще и потому так сложно в России, что она жутко разного цвета. Вам ведь до сих пор припоминают черные серпы и молоты на красном фоне.
Это же... Ну и что? А я считаю, что не надо так относиться друг к другу вот до такой степени. Мне тоже есть что припомнить, но я никогда не занимался вот этой мелочной сварливой глупостью, не вспоминал там о какие-то 15-летней давности юношеские выходки газеты «Лимонка». А у них есть свои проблемы. Я вот до сих пор считаю, что для многих Гайдар святой, а я считаю, что он замочил весь русский либерализм тем, что согласился быть автором и исполнителем шоковой терапии. А какой можно народной приязни говорить, когда во многих поколениях будут помнить потерянные вклады?
Вы же сами только что сказали, что реформаторов не любят.
Слушайте, это вивисектор, а не реформатор. Это просто, ну, если бы я плохо знал Десада, я бы сказал, что он садист. Но я говорю, он вивисектор. Это как бы человек, насильственно отобравший деньги у людей. Смотрите, во Франции помнят...
Да, а Петр Первый отличился сажанием роз исключительно.
Так это все вещи одного порядка. Петру Первому не надо было искать рейтингов и голосовать. Да, он мог себе позволить пойти со своим топором, там, и что он там вначале бороды рубил, потом шею. Ему не надо было отчитываться перед народом. Система была иная. Это было необходимо, то, что он делал в России, да? Необходимо, конечно. Вы меня хотите на зыбкую трясину заманить вот этого сегодняшнего взгляда на вещи. Там все, у нас сейчас все экстремизм, вся история у нас экстремизм. Конечно, Александр Великий экстремист, там кто угодно, там вообще Плутарх, описывавший подвиги, да. Все экстремисты, но так же нельзя, это же нонсенс, глупость. Человек всегда будет бороться, всегда будет совершать опрометчивые и кровавые деяния. Человечество, я имею в виду.
Юлия Ефимовна, пожалуйста.
Вот если еще раз посмотреть на российскую историю, это же не первый раз, что народ живет при полицейском государстве. Тем не менее, оппозиция всегда состояла из молодых. А сегодня это не так. Почему? В чем проблема? Ну, как
почему?
Это?
Я считаю, что та оппозиция, которая идет за мной, состоит из молодежи. Это и всем известный факт, и удивлявший долгое время многих. Это если еще учесть, что мы запрещены, мы ликвидированы, запрещены, и там все на свете. Сами сделали все, что можно. Если мне завтра у меня будет возможность возглавлять легально политическую организацию, партия станет массовой, как бы она ни называлась.
Ну вот сколько лет Каспарову, Касьянову?
Ну, они моложе меня намного, это я знаю точно. Это им, им нет 50. Ну, по-моему,
да, но это в любом
Михаил
случае,
Михайлович, кажется, 50 лет.
Это в любом случае не брежневский.
Нет, вы знаете, вести должны все-таки люди мудрые, я считаю. Это не обязательно с возрастом. Если человек мудр в 30 лет, слава тебе, Господи. Я, например, очень поумнел даже после тюрьмы. То есть я вот говорю это как бы
несколько иронически. Ну и потом задержанный опять сегодня, напомню, мы записываемся 20 марта, задержанный буквально только что Сергей Удальцов, довольно молодой человек.
Да, он довольно молодой человек, хотя, по-моему, 30 ему есть.
Ну, довольно молодой. Дарья Костина, пожалуйста.
Вы считаете, эта оппозиция, которая есть сейчас в России, она способна на какие-то серьезные шаги в том формате, в котором она сейчас существует? Потому что противостоять реально, может ли она власти?
Ну, конечно, у нее нет дивизии ОМОНа, безусловно. Это вот та стратегия, которую мы выбрали, она как раз оптимальная. Другой не придумаешь в тех условиях политических.
Правда, вот я здесь хотел перебить. Извините, ради бога. Вы считаете, что нынешняя форма существования российской оппозиции, она оптимальна? Или вы видите какую-то оптимальную форму, которую бы вы сейчас могли предложить?
Я вижу, почему я начал вот это движение на Триумфальной, да, сформулировав его и назвав все это «Стратегией 31», теперь уже журналисты, особенно иностранные, стали называть это «Движением 31», поскольку я не увидел никаких других возможностей бороться с системой. Поскольку я участвовал и остаюсь председателем исполкома коалиции «Другая Россия», внутри «Другой России» мне пришлось истратить столько нервов, чтобы пытаться поладить с моими политическими союзниками. И я понял, что политические формы борьбы, они не на данный момент не годятся в Российской Федерации. И вот годится как раз это движение граждан.
Я все-таки хотел бы действительно хоть чуть-чуть спросить о том, что вы сейчас делаете не в политике. Возможно, это будет не обязательно речь о писательстве, возможно, это будет речь о публицистике, но вот все, что сейчас вы делаете не политического, как вы, что называется, поддерживаете или публично пытаетесь там как-то выплеснуть или что-то такое в состоянии души? Вот это...
Ну, я обычно делаю книги только тогда, когда мне нельзя их не делать. Да? Я сделал... В 2008 году у меня вышло две книги. Одна, она называется по-сербски «СМРТ», это «Смерть». Да? Это книга рассказов, там 20 рассказов о сербских войнах, в которых я в той или иной степени участвовал, был свидетелем. И это книга, которую я был должен, да, тем людям, с которыми я вот встречался, смерть которых видел. И я, в конце концов, выполнил этот долг, вот она вышла. Одновременно я закончил книгу «Ересь», и она была опубликована в 2008 году. Ну, это такая полубезумная, в кавычках, книга о происхождении человека. И, ну, не стану сейчас такой, влезем очень глубоко.
Почему? Хотя бы чуть-чуть.
Нет, ну, нет смысла. Кроме этого, что? Я выпустил несколько книг стихов после тюрьмы, две. Вот сейчас должна выйти третья. И я написал по просьбе Limbus Press, написал продолжение книги «Мертвых» под страшным названием, она называется «Некрологи». Жуткое такое название. Год назад я им сдал эту книгу, вот она до сих пор не вышла, хотя должна была выйти еще в прошлом ноябре, но вот сейчас, вроде говорят, в мае выйдет, вот увидим. Это принцип простой, это о тех, кого я знал и кто умер. Первая книга была интересна, там были все, от Сальватора Дали до... Вторая книга, я надеюсь, тоже будет интересна людям.
Юлия Йоффе, пожалуйста.
Может быть, вам попробовать какой-нибудь новый жанр?
Знаете, сейчас очень сложно в России мне, в моей ситуации, книги даже издавать. Очень сложно. Я, например, безуспешно уже около 8 месяцев пытаюсь переиздать мою тюремную трилогию. Это, то есть я написал больше книг в тюрьме, но это как раз книги о тюрьме, трилогия. И я не нашел издателя до сих пор. А я думаю, что тут есть все, и боязнь издавать мои книги, и сейчас общая такая тенденция к монополизации паблишинг-бизнеса и к такой неприятной глобализации, я бы назвал, вот этого бизнеса, к несчастью.
Дарья Костина, пожалуйста.
Неожиданно мне пришел в голову вопрос о том, какая у вас цель на ближайшие несколько лет, 1-2 года?
Я же заявил о своем намерении быть кандидатом в президенты год назад, в 2012 году. Это не... Сразу все начинают улыбаться и типа делать вид, что вот как-то это уж совсем безумно. Но просто на самом деле...
Я думаю, что Даша об этом и спрашивала.
Ну, возможно, да. Я уже, видите, я забыл в ходе полемики об этом важном аспекте моей жизнедеятельности.
Что будет главным в предвыборном программе?
Программа есть давным-давно, я ее опубликовал. Но основное, я откровенно считаю, что у нас... Очень мало претендентов на быть кандидатом от оппозиции в 2012 году. Возможно, потом будет больше. Ну, вот Касьянов и Каспаров пытались, и Буковский пытались в 2008, что называется, поднять вес России, но их остановили по дороге. Я более решительный человек, меня будет очень трудно остановить, даже если не попытаются не зарегистрировать. И очень важно, что я не либеральный кандидат. У нас, к сожалению, я вот упоминал, что Егор Гайдар надолго отбил у российского народа интересы и вкус к либерализму, то есть боятся очень сильно. А у нас все кандидаты более или менее раскручены, они все либералы. У нас нет кандидатов от патриотов, нет кандидатов от националистов, там полный разброд. У нас, наверное, будет очень незначительный кандидат от компартии, который все равно вес России не возьмет и даже ему не светит. Поэтому я считаю, что я как раз вот подхожу. У меня приязнь ко мне началась давным-давно у людей. И она еще в годы, когда, ну, уж не говоря о том, что я, когда я сидел в тюрьме, безусловно, для русского народа немаловажно. Они смотрят с уважением на человека, который разделил за их судьбу, да, тоже. И, кроме этого, меня помнят и националисты, и патриоты, когда я начинал, то, что мне сегодня ставят в вину либералы. Да. Поэтому я думаю, что в совокупности это все даст хороший урожай голосов.
Пожалуйста, Дарья Кузьмич.
Почему люди должны за вас голосовать?
А я думаю, что потому что я обещаю им другую судьбу. Я не обещаю материальные ценности. Я вот им говорю, все будет по-иному. Вот вы завтра проснетесь, вот первое, что я сделаю показушный жест, но я сделаю. Я на завтра, после того, как меня изберут, я открою ворота Кремля, и люди туда придут. А там чиновники будут паковать свои бумаги. И люди будут смотреть на это. И это будет здорово, потому что они будут понимать, теперь это для них. Берите свои коляски, прогуливайте жутко там детей.
Жутко похоже на Лукашенко и Жириновского.
Они этого не сделали, я это сделал.
Конечно, так как никто и не... одного,
не знаю,
правда, выбрали.
Я похож сразу на всех.
Не-не-не, я про слова.
На все человечество.
Я про слова. Скажите.
Поэтому я вам говорю, это вот так вот будет, да? И немедленно в течение 7 дней будет сменен состав Верховного суда, и хотя бы промежуточные будут назначены судьи Верховного суда из независимых адвокатов, из правозащитников, чтобы сразу не будем терять время, сразу поедем. Потом я обещал новую столицу. Я говорил, что давным-давно она нужна. Наша столица – это прижата к западным границам. Она не имеет никакого отношения ни к географической реальности, ни к демографической, ни к чему, ни к военной безопасности.
Вот для меня гораздо более важно, вы, став президентом, вернули бы смертную казнь?
Нет, я не стал бы это делать, поскольку вы же против.
Мы?
Нет, ну...
Вы американская гражданка Соединенных Штатов, пока официально нет, не на смертной казни.
Наблюдаете, кто же начинает с таких жестов?
То есть вы бы не стали это делать?
Нет, я, во-первых, вам скажу, что как человек, который сидел, я отлично знаю, что пожизненное заключение куда страшнее. Его люди боятся, страшно. Потому что этот человек заживо умирает. Это для обывателя, который ни черта не знает, да, сидит, спрятавшись за своих детей, который не знает о жизни ничего. Я-то знаю, что пожизненное заключение куда страшнее. Или многие мечтают о смертной казни.
Ну что же, с человеком, который знает жизнь, знает тюрьму, знает политику и уличные акции, с Эдуардом Лимоновым беседовали в этой студии, задавали ему вопросы Дарья Костина из «Коммерсант радио», Юлия Йоффе из «Foreign Policy». Огромное спасибо, коллеги. Спасибо, Эдуард Вениаминович.
Спасибо вам.
А продюсер этой программы Дмитрий Налитов и ее ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивает людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».